Интервью на РФИ.
До 2 апреля в Парижском центре Помпиду проходит выставка-коллекция «Современное искусство в СССР и России 1950-2000-х годов. Уникальный дар музею». Более 250 произведений современного российского искусства было подарено музею благотворительным фондом Владимира Потанина. Среди работ, представленных в Бабуре, картины классика соцарта Эрика Булатова. Анна Строганова поговорила с художником о переезде в Париж, влиянии американского поп-арта, визуальном образе свободы и несвободы, а также о том, почему сегодня Булатов чаще ходит в Лувр, чем в центр Помпиду.
Как получилось, что вы уехали 24 года назад?
Мы уехали раньше. Мы были в Нью-Йорке полтора года. В 89 году мы уехали в Нью-Йорк. Полтора года там жили, но Наташе очень не понравился Нью-Йорк, и было там тут очень тяжело. Хотя мне было неплохо. Так там было очень все удачно у нас. Но уже за один год уже мы столько заработали, что могли квартиру купить. Первая выставка в моей жизни была в Цюрихе, в Швейцарии, в Кунсхалле Цюриха. И она имела хороший успех и проехала по всей Европе. В частности, была в центре Помпиду моя выставка тогда.
В 88-м как раз, да?
В 88-м, совершенно верно. Я стал получать предложения от разных галерей. Впервые у меня в жизни оказалась возможность зарабатывать деньги не иллюстрированием детских книг, а собственной живописью. Ну и мы с Наташей решили воспользоваться этой возможностью, выбрали американское приглашение и поехали в Нью-Йорк. А сюда, в сущности, мы отчасти даже случайно попали, потому что после моей выставки вот в центре Помпиду в Министерство культуры Франции было приглашение вот на год в Сите-де-Зар, и мы решили год пожить, продолжать работать в Нью-Йорке, потому что там очень дорого приходилось платить за
квартиру.
Ну да. Вот, и мы, значит, остались тут на год, но когда оказались в Париже, Наташа сказала, что все, отсюда она уже не хочет уезжать. Так что это Наташа была инициатором того, что мы остались тут.
А у вас какие были первые впечатления о Париже, когда вы здесь оказались? Вам хотелось Нью-Йорк обратно?
Париж был моей мечтой с самого детства. С самого детства. Я всегда был таким галоманом, и тем более французская живопись, вот когда я был студентом в это время, для нас, для всех современное и французское искусство были синонимы. Поэтому все самое интересное было во Франции, все самое замечательное. Я всю жизнь мечтал попасть в Париж, и я прекрасно понимал, что никогда этого не будет, потому что советская власть будет всегда. И, конечно, никогда я не смогу попасть в Париж. Ну вот, потом вдруг раз, все переменилось, и я оказался в Париже. Нет, но Париж я очень люблю, и с самого начала, и так всю жизнь.
Тот факт, что вы переехали в Нью-Йорк, а потом в Париж, как это изменило вас как художника, изменило ли это ваш стиль?
Ну, видите ли, я уехал в Нью-Йорк уже вполне сложившимся художником. Я уехал по приглашению галереи, поэтому мне ничего не надо было доказывать, мне просто надо было продолжать быть таким же, каким был раньше. И серьезного влияния ни Нью-Йорк, ни Париж в этом смысле на меня не оказали. Но просто, тем не менее, конечно, вот это вот, ну просто обилие информации о современном искусстве в Нью-Йорке, а здесь приобщение к культуре французской для меня были очень важны.
Какие из современных художников, которых вы, возможно, не знали, переехав, на вас повлияли, удивили вас и как-то, может быть, тоже заставили по-другому смотреть на искусство? Также до переезда, какими художниками в современном искусстве вы вдохновлялись?
Пока я формировался в молодости как художник, очень многие оказали на меня влияние. И, конечно, и в первую очередь, конечно, французские художники. Безусловно, что и говорить, и начиная с импрессионистов, включая Пикассо и Матисса, там, в общем, было все. Но когда я встал уже на собственные ноги, то, в общем, влияние последнее такое было влияние Магрита, пожалуй. И американцев, потому что американский поп-арт на меня, конечно, повлиял, безусловно. Но здесь, в Париже, не столько влияние современных художников, я их не могу сказать, что я чувствовал, за исключением Ива Кляйна. Ив Кляйн меня очень был как-то... Здесь как-то именно ощущение себя внутри вот этой культуры французской для меня было чрезвычайно важно. И гораздо важнее, чем вот современное искусство. Понимаете, на меня больше влияния оказал Жирико, плод Медузы, чем современное искусство. И Эдуард Мане, Барфоли Бержер, вот эти две картины, оказали на меня гораздо больше влияния, чем то, что делается сейчас. То есть я все больше хожу в Лувр, чем в Центр Помпиду.
Вот получается, значит, первая выставка парижская, это сразу же был Центр Помпиду. Да. И сегодня в Помпиду представили коллекцию русских художников-нонконформистов, где есть и ваши работы тоже. Вот для вас этот цикл, начиная с 1988 года и заканчивая вот сегодняшним днем, то есть получается практически 30 лет, 29 лет, как бы вы его охарактеризовали, этот цикл вашей жизни вот, от 1988 до 1917?
Для меня это, в общем, время, когда я продолжал естественное какое-то свое профессиональное развитие, как я понимаю. И я думаю, что эти годы были плодотворны для меня. Можно сказать так, что я доволен той жизнью, которой я живу в Париже. Я могу спокойно работать, делать то, что считаю нужным. Никто мной не командует, не говорит, что надо так делать, а так делать не надо. Картины мои имеют успех, они продаются и стоят достаточно дорого, так что я могу не беспокоиться о завтрашнем дне. Для меня это самое главное.
Выставка-коллекция в Центре Помпиду, она представляет какой-то определенный временной отрезок, но тем не менее художники, которые там представлены, они все выступают абсолютно в разных стилях, у них очень разные работы, при том, что все вы между собой друг друга знали, и кто-то там дружили, кто-то... были какие-то дружеские связи. Вот для вас вот это вот многообразие стилей, как вы к нему относитесь, и как бы вы могли объяснить, что в определенном временном отрезке было столько разных стилей?
Видите ли, когда я учился в институте, в школе художественной, и поступил в художественный институт, это были последние годы жизни Сталина. Это были самые тяжелые для нашей культуры годы, самые страшные. Мы ничего не знали о современном искусстве совершенно. Все было закрыто. Даже вообще Пушкинский музей был закрыт. Даже классику мы не могли видеть. Это был музей подарков Сталину. Ко дню его рождения, как бы подарки со всего мира. Вот это все было выставлено. Ну, и это было до смерти Сталина, продолжалось. Так что мы ничего не знали. Мы, начиная с Клода Моне, все искусство было запрещено фактически. И наше тоже. И вот после смерти Сталина вдруг открылась информация о целом мире искусства, о котором мы ничего не знали. И, конечно, стало ясно, что то, что мы видим на выставках у нас, вот то, что делается в официальном искусстве, не имеет никакого отношения к тому, что делается вот в серьезном искусстве во всем мире. И очень многие молодые художники поняли, что они так не хотят, как полагается, они хотят по-другому. Вот, собственно, в этом все дело. А как по-другому? Это уже кто как. Потому что веер возможностей получился огромный. Начиная с импрессионизма, кончая там концептуализмом, это колоссальное количество возможностей. Что касается меня, я начал вообще с другой стороны. Я начал с того, что постарался понять, что реального есть у меня в руках, каким инструментом я могу пользоваться. И я понял, что единственное, что у меня есть, это картина. И в сущности я занялся тем, что такое картина, какие ее пространственные возможности, вот вообще возможности ее выразительности. Вот, и с этого пошла моя работа постоянная. Всю жизнь я занимаюсь картиной. И первая как бы моя такая идея была в том, что в принципе картина состоит из двух составных частей. Это плоскость, плоская поверхность и пространство, которое мы можем на этой поверхности построить либо в одну, либо в другую сторону. Вот это вот, это главное. Surface или спас – это абсолютные противоположности. Они как бы друг друга даже исключают. Но каким-то образом картина их соединяет и в некую гармонию. И в сущности все классическое искусство занималось именно тем, что вот каждый художник находил возможность вот такого вот соединения этих двух начал в какое-то гармоническое единство. Вот мне пришла в голову идея, чтобы не соединять эти два начала, а наоборот противопоставить их друг другу. И тогда именно конфликт между пространством и плоскостью и будет содержанием картины. И тут я понял, что вот это вот противопоставление дает мне возможность пластически выразить главную проблему, проблему свободы, свободы и несвободы. Именно выразить ее как пространственную проблему. Потому что вот это пространственное решение проблемы дает образ, визуальный образ свободы и несвободы. То есть это уже будет не иллюстрация к какому-то литературному тексту, понимаете? Визуальный образ, то есть пространство – это свобода, запрещенное, закрытое пространство – это не свобода, тюрьма. К сожалению, тут надо каких-то примеры приводить. Но я приведу один. Это картина, где две надписи, два слова. Вход и входа нет. Имеется в виду пространство картины, которое как бы приглашает войти, и вместе с тем поверхность картины как бы
запрещает.
Вот эти два начала, противопоставленные друг другу, выражают проблемы свободы и несвободы. Ну вот, и, собственно, на этой идее основана была, в общем, вся моя работа в советское время, именно желание выразить свое время, выразить вот ту жизнь, которой жил я сам, и которую я видел вокруг. В этом смысле я был очень, оказался близок художникам поп-арта американского. И мое возражение против них было выражено достаточно определенно. Они показали вот тот мир полукультуры, полуискусства, в котором мы все живем, в который мы погружены, вот это медиальное, масс-медиальное вот это пространство. Они его показали как единственную реальность нашей жизни. В нашей, в советской реальности, вот такое же понятно, масс-медиальное как бы место занимал политические плакаты, агитация, вот это вот все, что связано с пропагандой. Но как раз мое убеждение было в том, что этот мир не единственная реальность наша, что у нее есть граница, и на самом деле наша свобода и смысл нашей жизни находится за пределами социального пространства.
Поп-арт – это скорее о культуре потребления, тогда как ваши работы, если они визуально, может быть, в чем-то могут быть сравнимы или похожи с поп-артом, в них очень много поэзии.
Во всяком случае, здесь другая, как бы основа другая. Но то, что они показали вот этот полукультурный мир, который раньше искусство избегало, это было очень важно. И это делало их моим союзником. И второе очень важно, что они не стеснялись себя, они говорили на своем языке, не старались придать своему сообщению какой-то там общепринятый эстетический характер. Понимаете, вот это их свободное отношение к нормативной эстетике, и вот это очень важно. И то, что они не стеснялись говорить на своем языке. Вот это тоже. Для меня это было важно.
Вы говорили о том, что противопоставление свободы и несвободы для вас всегда было важно, и вся вот эта эстетика, которая вас окружала в Советском Союзе, она заставляла думать и работать над этим. Насколько вы осмысливаете сегодня вот это возвращение к советскому в современной России? Все-таки вы туда часто ездите, и вот эта вот идеализация, может быть, всего советского, которая сейчас там началась, что это для вас?
Я считаю, что это очень опасно. Это очень плохо. И с этим, конечно, нужно бороться. Это ни в коем случае не должно торжествовать эта тенденция. Ни в коем случае. Это будет катастрофа для России, для культуры и вообще для жизни.
Эта ностальгия по советскому, она также проявляется и на Западе, что есть какая-то такая вот ностальгия по этой эстетике.
Нет, никакой ностальгии я не чувствую, и считаю, что это очень скверная тенденция. Плохое было время, бесчеловечное, и ни в коем случае не надо им восхищаться.
А что вы думаете в целом о том, что происходит сегодня в Европе, о том, как меняются тоже нравы здесь и какие-то идеи, которые казались, достижения, во всяком случае, которые казались незыблемыми, сегодня подвергаются сомнению и их приходится...
Вы знаете, я сделал большую работу, позапрошлым это вот больше года заняло у меня, я сделал большую работу здесь во Франции, в Пиренеях, там это старый металлургический завод заброшенный был, который очень как-то произвел на меня сильное впечатление. Я там сделал такой, в общем, построил, ну, я не сам, конечно, строил, но это строил несколько человек, но это был мой проект. Построить такой монумент из слов. А слова такие: «Все не так страшно». Вот это вот то, что я имею сказать. Как бы ни было, скверно все. А все-таки шансы есть у нас. Ничего. Надо работать.